Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович рассказываем вам о самых важных событиях, которые связаны с происходящим в Украине и с мировой реакцией на все, что происходит. Данила, привет.
Ксюша, привет. Действительно, мы, как всегда, начинаем с того, что происходит в самой Украине. Обстрелы, передвижение войск, решения, которые затрагивают десятки, сотни тысяч людей. Ксюша, что у тебя об этом?
Российские войска сегодня, 6 апреля, обстреляли город Северодонецк в Луганской области, в результате чего загорелись 10 многоэтажных домов, и сейчас количество жертв устанавливается. Это снова к вопросу о том, становятся ли жертвами мирные жители. Ну вот, пожалуйста, 10 многоэтажных домов пострадали только в одном городе за этот день. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявляет, что сейчас российские войска продолжают стягивать технику и живую силу в область и через несколько дней попытаются наступать. Но вооруженные силы Украины, по его словам, хорошо сейчас подготовлены и готовы дать отпор. Цитата. «Мы фиксируем постоянный подвоз новых сил, техники, людей. Я думаю, что они планируют закончить подвоз всех резервов и дня через 3-4 будут пытаться проводить наступление», сказал Сергей Гайдай. Ну и тяжелая ситуация в Харькове, и сейчас, по всей видимости, она с каждым днем будет становиться все тяжелее. За минувшую ночь было порядка 27 ударов из разных видов орудий по жилым кварталам Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Я его процитирую. «Враг хочет нас деморализовать и продолжает наносить хаотичные удары по гражданской инфраструктуре. Наши вооруженные силы удерживают позиции. На сегодняшний день ведутся активные бои в направлении Изюма. Россияне пытаются прорываться, но им это не удается», говорит Олег Синегубов. По его словам, россияне терпят на этом направлении большие потери. В качестве примера он привел уничтожение вертолета К-52 и колонны техники и танков, которые пытались прорваться в направлении одного из населенных пунктов в этом регионе. И Синегубов призвал эвакуироваться из Изюма и других опасных мест. Если продолжать разговор о Харькове, я накануне, вот, честно говоря, придержала новость. Ну, мне было слишком грустно, вот, честно говоря, не верилось, я не хотела об этом сообщать. Глава и основатель Харьковского экопарка Александр Фельдман накануне сообщал, что, к сожалению, из-за такой тяжелой обстановки, из-за постоянных обстрелов и, в принципе, из-за того, что зоопарк, ну, невозможно уже поддерживать, придется животных усыпить. Я об этом вчера не сообщила, потому что я как оптимист надеялась на какое-то благополучное развитие событий, и оно произошло. Во вторник из экопарка начали эвакуировать животных. Александр Фельдман заявил: «Начну с главного. Мы сегодня уже начали вывозить с территории экопарка крупных хищников. Несмотря на то, что были обстрелы, эвакуировали 4 животных, 2 львов, ягуара и пантеру. Сложившаяся ситуация очень сложная, она казалась почти безнадежной, но вызвала неимоверный отклик в Украине и за ее пределами. Свою помощь предложило большое количество харьковчан, киевлян, одесситов, днепрян, представителей других городов и стран. Всех невозможно перечислить», — сказал Фельдман. И, по его словам, в экопарк уже едет транспорт. Необходимые клетки, люди, которые не боятся вывозить животных из обстреливаемой зоны. И самих животных уже готовы принимать во многих местах. Ну и закончу я вот этот блок информации тем, что «Нью-Йорк Таймс» опубликовало видео, снятое с дрона, на котором видно, как убивают одного из велосипедистов в Буче. Сейчас появляется все больше и больше спутниковых снимков и различных свидетельств, которые подтверждают, что все это реально. Хотя, ну, конечно, даже странно кому-то это доказывать, но вот приходится, потому что не все верят в России, далеко не все в это. Так вот, на этом видео, снятом с дрона, видно, что российские военные из бронемашины выстрелили в велосипедиста во время оккупации города Буча, и на видео видно, как велосипедист двигается по одной из улиц, выезжает за угол на другую улицу, где стоит российская техника. Как только он выезжает за поворот, российская бронемашина несколько снарядов выпускает вдоль магистрали, а вторая бронемашина производит 2 выстрела в сторону велосипедиста. На месте происшествия поднимается шлейф пыли и дыма. И тело человека в гражданской одежде возле велосипеда было найдено точно в этом месте. Вот такое появилось свидетельство.
Да, я тоже видел это свидетельство, когда российская бронемашина стреляет по велосипедисту. Это, конечно, наглядная картина, как и все то, что мы уже видели в Буче. Все свидетельства, они наглядные, то есть все, что видит мир, оно говорит само за себя. При этом свидетельства из Мариуполя продолжают поступать ужасающие, и Мариуполь, который методично уничтожается Россией уже долгое время, сейчас в нем явно пытаются заметать следы того, что Россия там делала. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил в среду, что в городе, где по-прежнему идут бои, он уже практически уничтожен, начали работать российские мобильные крематории. По словам Вадима Бойченко, в Мариуполе могли погибнуть десятки тысяч человек, и этой кремацией, заметая следы своих преступлений, занимаются бойцы вот этой непризнанной ДНР под руководством самопровозглашенного мэра Константина Иващенко. Кстати, по поводу этого мэра я чуть позже скажу, самопровозглашенного. Ну и действительно, там большая часть города занята так называемыми добровольцами ДНР и их боевыми соединениями. Говорят при этом все время российские военные, что это украинцы виноваты в том, что никак не могут люди уехать из Мариуполя. Но сами украинцы говорят, что как раз зачистка от мертвых людей этого города является причиной того, что Россия до сих пор не согласовала эвакуационный план, по которому Турция заберет мирных жителей морским путем. И несколько гуманитарных операций, которые вроде бы были даже согласованы и с Международным Красным Крестом, и со странами, такими как Франция, они срывались ровно потому, что, как говорят представители Украины, просто российские военные не хотят пускать сторонних наблюдателей в город, в котором совершались такие преступления. Ну и власти вот этой самой ДНР назначили действительно, как сегодня сообщилось, главой Мариуполя Константина Иващенко, это экс-директор «Азовмаша», он довольно активен был в пророссийских силах в Украине. Ну и российский Первый канал уже пытается подложить некоторую легитимность под это решение назначить Иващенко мэром Мариуполя марионеточным. Сообщил Первый канал, что было некое заседание лидеров общин, которые поддержали кандидатуру Константина Иващенко, 200 голосов за и ни одного против. И, в общем, там же какие-то участники этого собрания общин признали референдум 2014 года о независимости ДНР. Это формальная попытка перехода Мариуполя под контроль вот этих вот самопровозглашенных товарищей из ДНР. Конечно же, ничего это признано людьми не будет.
Ну вот, кстати, ты упомянул Первый канал, и как они подают события и продолжают о них рассказывать. А Мария Захарова, представитель российского МИДа, небезызвестный, она обвинила в произошедшем в Буче не кого-нибудь, а западные медиа. То есть нас с тобой, в общем, тоже. Она сказала, что западные медиа и особенно американские, виноваты в том, что произошло в Буче. И она прямо сказала, что это не только в том, что как-то там они разжигали и так далее, но и как соучастники. То есть западные медиа – соучастники того, что там произошло. Вот такие повороты в российском медиапространстве сейчас можно увидеть и услышать.
Ну, мне кажется, что на самом деле российское официальное медиапространство, о котором ты говоришь, все, что оно исторгает, все эти заявления, они рассчитаны на самом деле на одного человека. Я думаю, что практически каждое заявление то ли Марии Захаровой, то ли лидера «Справедливой России» Сергея Миронова – это такое помахивание флагом перед самым главным слушателем, что мы верные, мы здесь, мы продолжаем генеральную линию, мы от нее не отклоняемся, потому что доверия к этим заявлениям нету. Это же очевидно, что когда господин Небензя в ООН говорит, что все это сделано украинцами, это постановка и так далее, то на это отвечают фактами, видео, про которое мы с тобой говорили, фотографиями, свидетельствами, в том числе и независимых международных организаций и так далее. У меня есть ощущение, что продолжается такое выплясывание перед совершенно четким одним зрителем. На самом деле я хотел вернуться к тому, что ты сказала про готовность украинской армии отражать агрессию России. И вот об этом, насколько Запад помогает украинской армии быть готовым, буквально только что госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал в интервью телеканалу NBC в Брюсселе. Он там находится на встрече министров иностранных дел НАТО и Большой Семерки. Но вот он говорит очень важные слова про оснащенность украинской армии. Я думаю, что это, кстати, повлияет на еще одну вещь, о которой я позже скажу. Я цитирую Блинкена. «Президент санкционировал выделение еще 100 миллионов долларов, что позволит предоставить нашим украинским партнерам еще больше джавелинов. Это антитанковое вооружение. Подумайте об этом. Соединенные Штаты и другие союзники и партнеры на каждый российский танк в Украине поставили или скоро поставят 10 противотанковых систем. По 10 на каждый российский танк. Так что, с точки зрения того, что нам нужно действовать быстро и эффективно, чтобы бороться с самолетами, которые обстреливают украинцев с неба, с танками, которые пытаются уничтожить их из городов и с поверхности земли, у них есть инструменты, которые им нужны, и мы будем продолжать им это отправлять. Это то, что сказал Блинкен, это очень существенно, я имею в виду количество вооружений, которые предоставляются Украине. А вот я сказал, что это сильно влияет на другие аспекты. Это, например, влияет на решение российских военных ехать или не ехать в Украину. Вот я сейчас смотрю на материал на «Медиазоне», и наши коллеги сделали отдельное хорошее интервью с адвокатом, который защищает тех сотрудников Росгвардии, остальных людей, которые отказываются ехать в Украину, потому что, как они тут говорят, никто не подписывался быть мясом. Таких людей уже сотни. Это, в общем, довольно...
Да, сейчас становится все больше и больше известно вот о таких случаях.
Это очень серьезная штука, в том числе в психологическом плане, когда известно про сотни людей, которые отказались ехать на войну, то это, конечно, и на это надо надеяться, отчасти создает деморализующий эффект в российских вооруженных силах и других подразделениях. Ну вот, война, конечно, продолжается, но я надеюсь, что это как-то на нее влияет.
Что касается упомянутых джавелинов, я вспомнила о том, что сейчас названия вооружений, они становятся нарицательными, джавелин в частности. Даже не так, они становятся сначала нарицательными, а потом опять собственными, только по-другому. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Я уже видела несколько раз картинку, которая распространяется в соцсетях, именно в украинском сегменте Фейсбука. Украинцы предлагают после войны переименовать некоторые улицы и назвать их там улица Джавелинская или Джавелинов, улица Байрактар и так далее. И очень много вот таких, ну, пока шуточных предложений, а потом кто его знает, а может быть действительно появятся после войны какие-то новые названия. В том, что они появятся, я уверена, но будут ли там джавелины, увидим.
Да я уже видел икону святого джавелина, только, конечно, ироническую, но на самом деле понятно, что украинцы благодарны Западу за то, что достаточно эффективное вооружение, и мы это видим по очень многим видео, которые попадают сейчас на YouTube даже и в другие сети. Мы видим, что они достаточно эффективны против российской агрессии.
А, кстати, один мой знакомый джазовый музыкант из Киева даже написал песню про джавелин.
Ну вот на этой музыкальной ноте, может быть, стоит перейти уже к нашей рубрике «Санкции». На самом деле в ней сегодня очень много. Во-первых, Министерство финансов США ввело санкции против всего руководства России. Это премьер-министр России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Беглов, глава Минфина России Антон Силуанов. Там они уже были в некоторых, но тут продолжается усиление санкций против них. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, вице-премьер России Юрий Трутнев и полпред президента в Северокавказском федеральном округе, бывший российский генпрокурор Юрий Чайка. Также санкции коснулись руководителя Федеральной таможенной службы России Владимира Булавина, главы Минюста Константина Чученко, это человек из еще питерской команды Владимира Путина, и главы администрации Кремля Антона Вайна. Также санкции затронули, это уже известно, жену и дочь главы МИД России Сергея Лаврова. Но вообще очевидно, что санкции на родственников Лавровым не ограничатся, а кроме того, согласно сообщению Белого дома сегодняшнему, США расширят санкционные списки в отношении многих людей из российской элиты и членов их семей. В частности, говорится, как я вчера об этом рассказывал, что под ограничительные меры попадут взрослые дети президента Путина.
Да, кстати, накануне мы же рассказывали о его предполагаемых дочерях, или, я не знаю, может быть, можно уже без этого слова их называть, просто дочерях Владимира Путина.
Их имена в сообщении Белого дома не приводятся. Я думаю, что это такой привет Владимиру Путину, который и сам старается не называть своих же детей по имени. Но персональными санкциями дело не ограничивается. В частности, продолжаются очень мощные санкции финансовые. Так, главный российский банк, Сбербанк, и самый крупный частный игрок российского банковского сообщества, это Альфа-банк, попали под блокирующие санкции США сегодня. Этот шаг, как сообщил тоже Белый дом, приведет к заморозке любых активов Сбербанка и Альфа-банка, связанных с финансовой системой США, запретит американским резидентам ведение бизнеса с ними. Ну и Белый дом объявил сегодня еще о введении полного запрета на новые инвестиции в Россию. Кроме этого, Соединенные Штаты включили в санкционные списки дочерние компании Сбербанка и Альфа-банка, и вот это существенно. Например, у Сбербанка есть довольно развитая дочка в Казахстане, вот сейчас она попала под эти санкции. Другие компании, относящиеся к Сбербанку, тоже под них попали. Это Сбербанк страхование, Сбербанк лизинг и так далее. А у Альфа-банка, соответственно, попала голландская дочка под санкции, это Амстердам Трейдбанк. И многие его структуры, связанные с Альфа-банком, то есть это кипрская Альфа Капитал Маркетс, Альфа Форекс, Альфа Лизинг и связанные с Альфа-лизингом суда под флагом России – это несколько танкеров.
А у меня небольшая история, связанная с одним подсанкционным российским пропагандистом по имени Владимир Соловьев. В Италии неизвестные попытались совершить пожар на одной из его вилл на озере Кома. Об этом сообщают информационные агентства. Пожар произошел рано утром, его немедленно погасила пожарная команда. Для разжигания огня неизвестные использовали шины. Но и кроме того, надписи против Соловьева конкретно и против российской войны в Украине в общем нашли на другой вилле российского пропагандиста в Пьянелло дель Ларио, тоже на озере Кома.
Почему же им одного дома-то мало на озере? Мне всегда вот это интересно.
А может быть, даже и двух? Мы все не знаем.
Так я про это и говорю. Может, к себе в гости они ездят из одного дома в другой все время? Вот спрашиваю себя об этом. Но, тем не менее, можно еще продолжить про то, что предстоит России в экономическом плане. Страны Европы начинают повально отказываться или публиковать планы отказа от российских газа, нефти, угля и так далее. Ну и предполагаемые санкции ЕС, которые сейчас опять рассматриваются, предусматривают запрет на покупку российского угля, запрет на заход российских судов в порты ЕС, усиливают санкции другие страны, включая Японию, Австралию, Новую Зеландию. Но это то, что уже известно. И в среду правительство Нидерландов объявило, что арестованы 14 яхт, 12 недостроенных и 2 на плановом обслуживании, которые связаны предположительно с россиянами. Одна из самых больших потерь для России в плане компьютерного производства – это то, что американский производитель микросхем Intel заявил, что приостанавливает свою деятельность в России полностью. Ну и довольно серьезная штука с бизнесменами происходит, то есть санкции, которые налагают на совладельцев, владельцев бизнесов в России развиваются. Британия наложила санкции на совладельца «Новатека» Леонида Михельсона, на главу «Алросы» Сергея Иванова, на председателя правления «Газпромбанка» Андрея Акимова и еще нескольких бизнесменов. Продолжаются высылки российских дипломатов, в том числе из стран, у которых были довольно тесные связи по религиозной линии или как-то еще. Вот сейчас всего этого уже нет. МИД Греции сегодня принял решение выслать из страны довольно много российских дипломатов, 12 человек. Они объявлены персона нон грата. Власти Норвегии приняли решение объявить персона нон грата 3 дипломатов России. И это продолжение той волны, которая поднялась после свидетельств зверств российской армии в Буче, очевидно, что сейчас токсичность общения с Россией повысилась очень серьезно. Ну и завтра, 7 апреля, Генассамблея ООН рассмотрит вопрос о приостановке членства России в Совете по правам человека ООН. И для принятия решения Генассамблеи нужно 2/3. А я напомню, что резолюции, которые осуждали Россию за нынешний этап ее открытой агрессии против Украины, набирали больше, чем 2/3 голосов членов Ассамблеи, так что вполне возможно, что Россия лишится места в Совете по правам человека ООН.
Ну и можно я на десерт нашей рубрики о санкциях расскажу о Гарри Поттере? Серия книг о Гарри Поттере станет недоступна в крупнейших электронных каталогах MyBook и Litres по желанию правообладателя. Вот что говорит пресс-служба MyBook. К сожалению, мы не можем повлиять на решение правообладателя, но вы можете купить книги серии Litres до пятницы включительно. Тогда файлы книг навсегда останутся с вами, их можно будет читать в приложении или в какой-либо другой читальне. Ну вот так Гарри Поттер покидает Россию. Я сразу песню вспомнила группы Сплин. Расскажите об этом Гарри Поттеру.
Ну это, конечно, печально, потому что, в общем, книги о Гарри Поттере учат людей сопротивляться темному лорду, и сейчас примерно понятно, кто в мире претендует на роль темного лорда, но...
Даже похож внешне немножко.
Да, но с другой стороны, понятно, что те, кто очень хотят найти романы о Гарри Поттере, найдут их каким-то способом, может быть, применят известные технологии, которые мы каждый раз объявляем доступными в конце наших выпусков, VPN и так далее, пока еще в России работают.
Но в каком-то смысле действительно это очень символично, потому что, как ты сказал, Гарри Поттер учит бороться со злом и учит отличать добро от зла. А сейчас мы имеем дело с ситуацией, когда значительная часть российского общества не в состоянии добро от зла отличить. Ну, во многом, конечно, под влиянием российской пропаганды.
Да, но надо сказать, что та пропагандистская стена, которую создала российская власть, которая только утолщалась с 2014 года, она является беспрецедентной. Почему беспрецедентной? Потому что до какого-то момента Россия рассматривалась западными странами как такая электоральная авторитарная держава, в которой, ну вот, выборы все еще происходят, ну, есть авторитарная власть, она гоняет всяких немногочисленных оппозиционеров, а вот такая стена пропаганды, она характерна для тоталитарных стран, когда власть пытается контролировать полностью мозги своих граждан, уже можно сказать, даже своих подданных. И очевидно, что сейчас в России создана абсолютно тоталитарная стена пропаганды, через которую, когда кто-то пытается пробиться, государство за это наказывает. В частности, вот сейчас уже предложен в Госдуме законопроект о том, что журналисты в России будут нести ответственность за перепечатку информации других медиа, где содержится, как предполагается, недостоверная информация об использовании вооруженных сил за рубежом и дискредитация российской армии. Я напомню, что сейчас в законе о СМИ российском существует освобождение редакции от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если это было сообщение другого медиа. Так вот, в Госдуме рассматривается возможность, что даже если вы цитируете кого-то другого, ну вот, ответственность на вас. Я даже не очень понимаю, как будут теперь работать информационные агентства российские, которые иногда все-таки цитируют выступления не только российских официальных лиц. Как они смогут приводить хотя бы чьи-либо цитаты, которые делают Россию ответственной за эту войну?
Может быть, как заявил кое-кто?
Да, им придется говорить, как заявил кое-кто, кое-что.
И кое-где.
Да, у нас порой.
По поводу того, как пробить стену, некоторые пытаются пробить эту стену пропаганды с помощью искусства, с помощью поэзии. В частности, это делает известный поэт Арлуша. Он написал стихотворение о русской культуре. Я тут процитирую немножко, а потом я продолжу тему поэзии. «В родину и скрепы крепко веря, оркестровый, загрузив десант, шел за ними Гергиев Валерий, на носу неся гвардейский бант». Он рассказывает о том, как российская культура уплывает. Как Владимир Зеленский сказал писал о том, что российская культура, к сожалению, погибла вместе с украинцами и украинками в городе Буча. В каждый порт, входивший без страха, ласканные славой рублем, посланы по направлению за военным русским кораблем. Как же мы без вас им вслед рыдали, родненькие, вас-то вас за что? Мы же вас планетой почитали, с кораблей не отвечал никто. Словно бог войны великолепен, в триколор раскрасивший трубу. Уплывал Захар Прилепин со сквозной пробоиной во лбу. Ну и заканчивает он так. На последней лодочке Герасим тупо вез топить своему му и мычал. Я русский, я прекрасен, а за что мне? Не пойму. Ну и в продолжении темы поэзии. Украинцы за последние 15 дней войны, только за 15 дней, написали 10 тысяч стихотворений. И все это собирает портал «Поэзия свободных людей». Этот портал создало Министерство культуры и информационной политики Украины. Они даже посчитали, что 100% стихов посвящены войне, и 80% из них оптимистичные. Там даже графика есть на этом сайте. Большая часть стихотворения, она посвящена победе. В них воспевается сила и стойкость украинских вооруженных сил. Ну и на каких языках написаны эти стихотворения? Это украинский язык, русский, английский, французский, польский, литовский и белорусский. А пока вот 7 языков на этом портале. И представляете, за 15 дней 10 тысяч стихотворений. Я заметила, что очень многие мои друзья стали сейчас писать стихи, и много стихов украинцы. И они говорят о том, что это им просто помогает, ну, не сойти с ума, помогает справиться с той ситуацией, в которой они сейчас живут.
Продолжая и ироническую тему, и тему изменения настроений, очень многие с 24 февраля иронично называют Владимира Путина объединителем Украины и Европы, потому что невозможные к объединению силы и в Европе, и в Украине объединились после этой открытой агрессии. И, конечно же, лучше бы не такой ценой, но вот и сознание национальное украинцев, и европейское осознание того, что сейчас представляет собой российская власть и как с ней стоит общаться, они стали совершенно новыми после 24 февраля. Лучше бы, конечно, не такой ценой.
Ну и в заключение вот такая новость. Playboy украинский выпустил специальный номер журнала, который посвящен войне в Украине. Это спецвыпуск, и он, конечно, не соответствует стандартам именно Playboy, вот этого журнала, мужского журнала, потому что цель этого конкретного выпуска – показать миру, что на самом деле происходит в Украине. На обложке журнала вместо моделей изображена жительница города Ирпень Анастасия Тихо, которая вывозила собак, украинские военные, один из которых держит на руках ребенка, а другой помогает женщине с котом. Вообще сейчас животные, они становятся все чаще и чаще героями каких-то таких трогательных и трагических историй. Также в этом номере есть кадры эвакуации людей из Ирпеня, показано разрушенное помещение областной администрации в Харькове. Но и вот что говорят представители издания. Мы всегда призывали к свободе своих желаний, а сегодня мы показываем всему миру, что такое настоящая независимость и реальная свобода целой нации. На этом заканчиваем очередной выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Данила Гальперович и Ксения Туркова. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание и оставайтесь с нами.